Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Москве возобновились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арабуру посетит сегодня Чечню. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство. В Москве возобновились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Детали вчерашней встречи, длившейся около 5 часов, неизвестны. По ее завершении было объявлено решение продолжить дискуссию. На переговорах обсуждается предложение Москвы производить обогащенный уран для нужд атомной энергетики Ирана на российской территории. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, находящийся в Брюсселе, заявил.
В российских предложениях следует серьезно обдумать важнейшие пункты, а также обсудить, кто будет участвовать в проекте, на каких объектах будет идти работа и сколько времени понадобится для реализации проекта.
Сказал глава МИДа Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланирована встреча Арбуру с руководством Чечни, прокурором республики, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека в Чечне. Из Грозного Луиза Арбур направится в Северную Осетию. Международная федерация журналистов подвергла резкой критике закрытие в Волгограде газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором были изображены Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед, сидящие перед телевизором. По мнению генерального секретаря федерации Айдана Уайта, ажиотаж вокруг публикации по меньшей мере не оправдан. В действиях журналистов не было злого умысла. Распоряжение о закрытии «Городских вестей» подписал на днях исполняющий обязанности мэра Волгограда Андрей Доронин.
Радио «Свобода». Новости.
Национал-большевистская партия обжаловала в Таганском суде Москвы решение Министерства юстиции отказать в регистрации НБП. Об этом в интервью «Радио «Свобода» сообщил пресс-секретарь партии Александр Аверин.
В конце января мы получили бумагу с отказом в регистрации. Поводы для отказа были столь вопиющие и безграмотные. Вызывают претензии к нашей программе. Пункт защиты прав русскоязычного населения. Мы собираемся пройти все стадии судебного производства в России, вплоть до Европейского суда. В любом случае, НБП будет участвовать в выборах, следующих в Государственную Думу, в той или иной форме.
Заявил пресс-секретарь НБП в интервью «Радио Свобода». Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. В тайном голосовании, которое пройдет в 2 этапа, участвуют 19 судей. По мнению обозревателей, у нынешнего председателя Конституционного суда Валерия Зорькина хорошие шансы быть избранным на следующий срок. Зорькин, бывший в начале 90-х годов первым главой Конституционного суда, вновь возглавил его в начале 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хания провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. «Хамас» уже проводит консультации с другими группировками об их возможном участии в правительстве. Исламский джихад дал отказ. Лидер джихада Нафес Азам заявил.
«Братья из «Хамас» предложили нам войти в правительство, и мы недвусмысленно дали понять, что отказываемся. Но в то же время мы сказали, что будем помогать нашим братьям защищать права и благосостояние народа»,
говорил лидер исламского джихада. Другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины» согласилась войти в кабинет. В Вене второй день продолжаются переговоры о будущем статусе Косово. Дискуссии проходят за закрытыми дверями. Подробности вчерашней встречи неизвестны. Сообщается лишь, что обсуждение было откровенным. Посредником на первых прямых переговорах между представителями Сербии и косовского региона выступает уполномоченный ООН экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически возражает против выхода Косово из состава Сербии.
Радио «Свобода». Новости.
Птичий грипп все шире распространяется по Европе. Поступили сведения о новых случаях гибели лебедей в Венгрии и Боснии. В Румынии птичий грипп поразил домашнюю птицу еще в 2 деревнях. Член Еврокомиссии, ведущий вопросами здравоохранения, Маркус Киприяну успокаивает европейцев.
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы. У нас в Европейском Союзе очень жесткое законодательство, и продукты из мяса зараженных животных или птиц просто не могут попасть к потребителям.
Заявил член Еврокомиссии, ведущий вопросами здравоохранения. В Стамбуле продолжаются митинги протеста против карикатур на пророка Мухаммеда в европейской печати, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Турции Елена Солнцева.
В Стамбул прибыли более 3000 представителей религиозных и общественных неправительственных организаций со всей страны. Митингующие вышли на центральные улицы города с лозунгами «Уважение к вере, уважение к Богу». Демонстранты выступили против дальнейшего сближения Турции с Европой и призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама. Они также заявили, что власти страны должны оказать экономическую помощь палестинской автономии. В знак протеста демонстранты сожгли флаги европейских стран. Полиция не препятствовала этому. По информации независимой газеты «Миллиет», власти снисходительно относятся к проявлению фанатизма. В обществе разжигаются антиевропейские настроения. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
МИД России потребовал от шведских властей разъяснений по поводу задержания в Швеции российского ученого. Как говорится в распространенном сегодня комментарии министерства, с Андреем Замятиным уже встретились представители российского посольства в Стокгольме. 29-летний ученый, работавший в научно-исследовательском институте в шведском городе Уппсала, был задержан 15 февраля по обвинению в шпионаже. Суд продлил срок ареста до 3 марта. После 9 дней олимпийских состязаний разыграно 54 комплекта наград из 84. Четыре команды Германии, США, Австрии и России завоевали по 7 золотых медалей. Напомню основные новости к этому часу. В Москве возобновились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека посетит сегодня Чечню.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как и почему это началось, толком установить пока не могут, хотя чуть ли не с милицией разбираются. Вроде бы один чиновник в Новомосковске Тульской области сказал, что Украина ограничит поставки соли в Россию. Но мало ли какие глупости не говорили чиновники, почему именно это вызвало всероссийскую истерику, по итогам которой соль и сахар стало невозможно купить даже в Москве. Загадка. Факт состоит в том, что истерия, вопреки известной песне насчет «от Москвы до самых до окраин», катилась наоборот, от самых от окраин к Москве. А вчера она перешагнула границы Уральского хребта, как сообщил Интерфакс. Почему так легко оказалось ввергнуть народ в состояние паники в стабильное вроде бы время и на совершенно пустом месте? Поддались ли вы сами лично этой соляно-сахарной панике? Это вопрос слушателям Радио Свобода, который мы задаем сегодня. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас вы можете присылать свои сообщения на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». В нашей сегодняшней программе участвуют экономический обозреватель российской газеты Евгений Артюхин. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Здравствуйте, Айдер.
Здравствуйте.
И с нами на связи главный редактор газеты «Ставропольский меридиан» издательского дома «Провинция» Елена Назаренко. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
В принципе, истории такого вот панического рода принято списывать на прессу, мол, панику раздули газеты, радио, телевидение. Но тут ситуация оказалась двоякой. Начиналась, конечно, ни с какой не с прессы, но впоследствии пресса все-таки свой вклад вложила. Мы попробуем восстановить последовательность событий на материалах региональной и центральной прессы в нашей традиционной рубрике.
Час прессы. Что происходит?
Поскольку началось все в Тульской области, то и про начало ажиотажа тульские газеты сообщили первыми. Вот что писала местная газета «Слобода» еще 8 февраля.
Из тульских магазинов практически пропала соль. В редакцию звонят обеспокоенные читатели. Если так подорожала соль, что будет с хлебом, спичками, сахаром? «Слобода» провела расследование и вот что выяснила. Ажиотаж вокруг соли начался в Новомосковске. Затем перекинулся на Узловую и, наконец, дошел до Тулы. По городу прошел слух, что Украина прекратила поставки соли в Россию в ответ на запрет импорта мяса и сала. В начале недели в городе был отмечен небывалый спрос на соль. Люди стояли в очередях в продовольственных магазинах, скупая «белую смерть» по 5-6 пачек. Если до начала ажиотажа во всех крупных сетевых магазинах Тулы еще были соляные запасы от недельного до месячного, то спустя пару дней всю соль раскупили.
В этот же день, 8 февраля, репортаж своего собственного корреспондента в Туле на эту же тему напечатала российская газета. Подчеркну, на тот момент дело ограничивалось только Тулой. 10 февраля две государственные станции «Радио России» и «Маяк» весь день передавали сообщения о панике в Тульской и уже Орловской областях. Соль буквально сметается с прилавков магазинов. Из-под полы цена килограмма доходит до 25-30 рублей, говорилось в информации государственных станций. Любопытно, что уже тогда чиновники из местных управлений торговли, как следовало из этой же информации по радио, вину за возникший ажиотаж возложили на СМИ. Мол, эта пресса высказывала предположение, что после запрета России ввоза украинского мяса братья-славяне могут взвинтить цены на свою соль. Любопытно, что само по себе это сообщение, прозвучавшее по радио, тоже послужит потом поводом для обвинений прессы в раздувании ажиотажа. Курская газета «Городские известия» прямо так и написала.
Все началось в конце прошлой недели, когда по России российскому радио прошла информация о возникшем дефиците в некоторых городах Черноземья – Орле, Туле, Воронеже, где стоимость килограммовой пачки доходила до 50 рублей. До нас паника докатилась к выходным. Соль расхватали во всех магазинах.
Но в сами по себе выходные и в местной, и в центральной прессе было тихо. Но народ-то не спал, как вы уже поняли по сообщениям Курской газеты, и сметал соль с прилавков. В понедельник в дело по освещению паники вступила информационная программа «Вести» российского телевидения. Она расширила список запаниковавших регионов. К Орловщине и Тульщине добавилась Воронежская область. Вот что рассказывал в понедельник корреспондент программы «Вести».
Воронеж остался без соли. Причина – слухи. Якобы Украина в ответ на новые газовые тарифы прекратила поставку соли в Россию. Причем в Воронеж эта весть попала от соседей по Черноземью. Еще неделю назад в областной центр стали приезжать предприниматели из Липецка, Тулы, Орла и Тамбова. Они-то и стали тоннами скупать соль оптом и в розницу. Пользуясь ситуацией, оптовики подняли цену. В магазинах и на рынках соль продают по 40-50 рублей. Еще неделю назад пачка стоила около 4 рублей. В ответ городская власть объявила войну соляным спекулянтам. И на муниципальных мини-рынках появились отряды милиции, которые теперь следят за тем, чтобы наценка на соль не превышала 25% от ее номинальной стоимости. В итоге соль пропала и на рынке. Кроме того, горожане, видя, что с ней происходит, стали скупать на всякий случай сахар и спички. Областная власть в информационных бюллетенях пытается убедить население, что причин для соляной паники нет. Ажиотаж создан искусственно, и Украина здесь ни при чем.
Вот этот телевизионный сюжет возымел тот же эффект, что и заклинание местных чиновников. Люди посмотрели, послушали и сделали ровно наоборот. Уже на следующий день, 14 февраля, соль пропала с прилавков еще десятков областей. А 15-16 февраля региональные газеты вышли с разъяснениями местных чиновников, которые уверенно возлагали вину конкретно на российское телевидение. Из газеты «Архангельск» от 16 февраля.
Вчера в редакции весь день раздавались звонки. Народ был обеспокоен отсутствием поваренной соли в магазинах города. Во многих торговых точках ее смели буквально за считанные часы. Мы обратились в Управление по торговле и услугам населения мэрии Архангельска за разъяснением. Как нам сказали, люди создали панику искусственно, посмотрев сюжет по центральному телевидению о ситуации, сложившейся в центральных районах России. Соль там стала в 2 раза дороже сахара.
Из газеты «Белгородские известия» от 15 февраля.
Соли нет. Такие объявления вчера появились на прилавках многих магазинов. Паника, поднятая накануне центральными СМИ, моментально докатилась до нашей глубинки, и народ быстренько смел из торговых точек все запасы белой смерти.
Из кировской газеты «Вятский край» от 16 февраля.
Во вторник вечером в ряде магазинов города опустили соляные прилавки. Дорогая соль экстра осталась, а вот о каменной поваренной по 3-4 рубля за килограмм напоминали только ценники. Ажиотаж вокруг соли вызван репортажами по федеральным телеканалам. Комментируя ситуацию, начальник управления торговли и потребительских услуг Колобов отметил, причиной повышенного спроса на соль стали растиражированные на всю страну федеральными СМИ проблемы с поставкой данного продукта в городе Новомосковске, Тульской области.
Из газеты «Городские вести», город Волгоград, от 17 февраля. Знаменитая газета, между прочим.
Почему в магазинах нет соли и где ее можно купить? Спрашивают сегодня волгоградцы чуть ли не на каждой инстанции. Вчера на брифинге заместитель руководителя департамента потребительского рынка Мария Лысова сказала журналистам: «Ажиотаж вокруг соли начался после публикации в газетах и информации по радио и телевидению о положении дел в Воронеже, где, по словам журналистов, этот товар первой необходимости, поставляемый с Украины, стал дефицитом».
Из газеты «Волжская правда», город Волжский, от 18 февраля.
Председатель комитета торговли и бытового обслуживания населения администрации городского округа город Волжский Зоя Васильевна Лесникова с 15 на 16 февраля вынуждена была отключить свой сотовый телефон. Где соль? Почему она подорожала? Телефонных звонков было столько, что они попросту не позволяли работать. Лесникова считает, что во всем этом виноваты телевизионщики. По центральным каналам несколько раз прошла информация о том, что в одном из областных центров большим дефицитом стала пищевая соль.
17 февраля казанская газета «Дело и деньги» сообщила о том, что соляно-сахарный ажиотаж добрался до Татарстана. Местные чиновники тоже пытались сваливать все на прессу, но журналисты дали им отпор. Написали так:
«Было бы куда полезнее, на наш взгляд, если бы представители органов госвласти и управления не перекладывали ответственность на СМИ, а выступили в них, в первую очередь, по местным каналам ТВ, и дали объективную и полную информацию о положении дел с упомянутыми продуктами питания, успокоили население».
Но, как показывает опыт других областей, в этом мало толку. В этом смысле особенно показательна история газеты «Вечерний Ставрополь». 15 февраля они написали такой превентивный, успокоительный текст.
На днях в редакцию звонили читатели, обеспокоенные слухами о предполагаемом дефиците соли. С помощью интернета мы выяснили, что ряд городов Центрального Черноземья на прошлой неделе охватил соляной бум. А как дела с солью обстоят в Ставрополе? С этим вопросом мы обратились в Комитет экономического развития и торговли городской администрации. Заместитель директора комитета Галина Алексеевна Охмат объяснила, что никакого повода для солевого бума у ставропольцев нет и быть не может. В городе имеется двухмесячный запас соли для бесперебойного обеспечения торговой сети в обычном режиме. Стоимость соли в ближайшее время повышаться не будет. Таким образом, объективных поводов для волнения у ставропольцев нет.
Но прошло всего три дня, и 18 февраля та же газета «Вечерний Ставрополь» вышла уже совсем с другим материалом.
Слухи о солевом дефиците докатились до нашего края, и народ начал лихорадочно делать стратегические запасы на черный день. Заместитель директора Комитета экономического развития и торговли администрации Ставрополя Галина Охмат на страницах нашей газеты объясняла, что соли в городе более чем достаточно. Однако аргументам компетентного лица жители краевого центра, судя по всему, не поверили. И в последние 2-3 дня соль начали буквально сметать с прилавков магазинов. В результате повышения спроса на соль цены на нее в отдельных торговых точках, особенно на рынках, выросли в несколько раз. В пятницу мы в очередной раз связались с Комитетом экономического развития. Галина Алексеевна Охмат еще раз официально подтвердила, что никакого повода для ажиотажного спроса не было и нет.
А народ метет и метет. Но об этом мы поговорим позднее. Продолжим программу «Час прессы» после анонса.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях экономический обозреватель российской газеты Евгений Артюхин, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и главный редактор газеты «Ставропольский меридиан» издательского дома «Провинция» Елена Назаренко. Почему так легко оказалось ввергнуть народ в состояние паники в стабильное вроде бы время? Поддались ли этой соляно-сахарной лихорадке вы лично? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. И, Лена, здравствуйте еще. Еще раз, Назаренко, в Ставрополь я обращаюсь. Мы цитировали уже, Лен, слышите нас, да? Хорошо. Мы уже цитировали ваших коллег из ежедневной газеты. У вас еженедельник. Вы, как я понимаю, о соли материалы только готовите. Но расскажите нам о своих обывательских впечатлениях. Вот вас все время утешала эта женщина по фамилии Охмат. Но, тем не менее, смотрю, что вот... То есть, как смотрю? Рассказывайте, что, тем не менее-то, что?
Знаете, ситуация у нас порой анекдотическая складывается. Вот, чтобы показать картинку более полно, могу рассказать на собственном опыте. Вот, ну, думаю, достаточно так показательный момент будет. В общем, я возвращалась с работы в минувший четверг, в 7:30 вечера. Недалеко от моего дома расположен ларек, ну, известный в городе своими демократическими ценами. Там бывают очереди, ну, максимум 5-6 человек. Вот. И тут я вижу столпотворение в количестве не менее 150 человек возле этого ларька. Вот. Я, естественно, знала, да, что есть какие-то вроде такие вот перебои, какие-то напряженные моменты с солью. Встречала таблички на ларьках, что соли нет. Ну, я почему-то даже не подумала, что 200 человек, там, 150-200 могут вот так вот на морозе стоять именно за солью. Я подхожу к концу очереди и только собираюсь спросить, зачем народ-то выстроился. Как я слышу, в очереди раздаются такие возгласы: давать только по одной пачке в руки. Вот. И, естественно, я спрашиваю, а почему по одной пачке? Абсолютно на меня налетают.
Какому праву, да?
На меня налетают человек 15 со словами: а зачем тебе две?
Ага.
Ты вот только подошла, и вас тут не стояло, и вы уже требуете две. Я, естественно, говорю, ничего я не требую. Ну, и в этот момент я понимаю, что, конечно, тут такую массу народа, ругаться с ними, спорить и что-то даже спрашивать бессмысленно. Я направилась прямо рядом, еще один ларек, ну, хвост очереди вот этой за солью, подходил к этому ларьку тоже, вот. И тут мне на мобильный звонит муж и говорит: а ты соли купи нам дома, посолить, вот пельмени нечем. И тут я в ужасе. Что мне, может быть, и придется выстоять в этой очереди. Так вот немножко логически подумала и думаю, ну а попробую-ка я заменить соль бульонными кубиками. И тут, к слову об этом, как рождается ажиотаж. Я подхожу к ларьку рядом стоящему и прошу продавца: девушка, дайте мне, пожалуйста, 10 бульонных кубиков. И что вы думаете? В этот момент продавец магазина, где ажиотажная очередь за солью, говорит, что осталось 8 пачек и на всех не хватит. Они выстраиваются следом за мной и говорят, что: девочки, но ведь и кубики могут скоро кончиться.
То есть вы создали ажиотаж сами, уже персонально, своими руками.
Да, и то есть, понимаете, на следующий день вот именно в этом данном микрорайоне пропали бульонные кубики.
С ума можно сойти, вот эта история.
Ну вот, это как просто у нас рождается ажиотаж.
Да, спасибо вам, это Елена Назаренко, главный редактор газеты «Ставропольский меридиан», рассказала о том, что как это происходит в Ставрополе. В Москве, уважаемый слушатель, кто не москвич, у нас тоже огромные проблемы с сахаром и солью. Сахара и соли нет даже в таких в приличных сетевых супермаркетах. Я лично проверяла, как обыватель, и не смогла купить ни того, ни другого. Соль у меня, правда, дома была, мне не нужна была, сахар был нужен, и не справилась я с этой задачей. Один из ведущих обозревателей радио «Свобода» по требованию тещи купил 10 килограммов сахара, между прочим, она ему позвонила. Он, я говорю, да ты чего, ты это вот как-то, как же ты можешь, интеллигентный человек, поддаваться этой панике? Он говорит, я не поддаюсь, но с тещей-то что я могу сделать, если она звонит, кричит, бьется в истерике, я человека должен все-таки жилое уважать и так далее, привез я ей этот мешок. 10 килограмм куда-то съездил. Это было еще до того, как официально объявили, что в Москве паника. Так что вот, в общем, поддались в массовом порядке, где только этого не происходит. И, уважаемые коллеги, журналисты из московских изданий, давайте-ка об этом вот сейчас поговорим. Что делать? С одной стороны, объяснять людям, вот объясняют местные чиновники, не верят, бросаются в магазин. Не объяснять, тем более бросаются в магазин, говорят, ага, молчат, значит, что-то с этим не так. Айдер Муждабаев, вот что вы в газете у себя в «Московском комсомольце» как-то это обсуждали, проблемы, думали над этим, как Москву успокоить?
Вы знаете, мы, наверное, немножко отстали от некоторых коллег. Я знаю одну газету в Москве, которая на первой полосе вышла с огромной фотографией, там развороты, какие-то оценки, вспомнили соляной бунт. Ну, наверное, можно запугать людей, в принципе, всем. Вот кубиками бульонными можно запугать, да? Вот, но я считаю, что МК удержался от того, хотя это самая массовая газета, и при желании создать, допустим, какой-то ажиотаж, чего бы то ни было, достаточно, я вас уверяю, не разворота, а одной строчки в заметке где-нибудь, и это уже по другим поводам прецеденты были, что поднять ажиотаж для народа элементарно, если тульский чиновник смог, то это может любой, российское телевидение, кто угодно. Но, может быть, тут какая недоработка властей? В принципе, сколько ни говори, что соли много, наверное, действительно не поверят. Уже такая генетика, что ли. А вот почему бы, допустим, бизнесменам или так далее не призавести соль в огромных объемах, чтобы люди, ну, просто не смогли физически ее скупить? Ну, денек бы поскупали бы и успокоились бы. Вот, потому что, ну, сколько человек съедает? Я уже не спросил. Полкилограмма соли мы в месяц съедаем, с учетом того, что мы варим креветок к пиву, а это огромные затраты соли.
Ну да уж.
Да. Вот все остальное это вообще 300 граммов. Ну и куда? Ну и зачем это скупать? И какая это экономия? Я уж, если бы брать простого человека, ну, прошу прощения, бутылка водки стоит всей этой экономии. Одна бутылка водки. Всей этой экономии с закупками дикими сахара, тем больше они переплатят, потому что цена опять упадет. Потому что соли много, действительно. Вот. Но, видимо, это какое-то тоже развлечение. Вот вы видите в очереди, как люди пообщались и скупили соли.
Да,
и
уж кубики, развлеклись, да. Можно сказать. Евгений Артюхин, с экономической точки зрения, вот вроде бы в субботу, вот я вам рассказываю визуальный ряд картинок, в субботу «Вести Москва» дают большой сюжет о том, что происходит, показывают горы соли, вот этот комбинат в Москве, который производит горы. Вот мы уже видим эту соль, просто видим своими глазами, это тонны, видно, что ею можно там, я не знаю, наесть до окончания чего там, понятно, каких дней. И вот не производит впечатление. Что на них должно на людей произвести впечатление? Кого нужно пригласить в эфир, посадить? Как это должно быть, чтобы люди поверили?
Ну, наверное, дело в том, что на самом деле о первопричинах этого кризиса никто так и не сказал. Попробую сказать о том, как я это сам вижу. Пришло время платить за вмешательство государства в экономическую жизнь. Государство уже 2 года запустило свои руки в экономику по самый локоть, но нас интересует такая вещь, как постоянные запреты на ввоз тех или иных товаров из-за границы. Когда запрещали норвежскую рыбу, когда запрещали овощи из Нидерландов, там, мандарины из Грузии, всякий раз это сходило с рук, потому что у нас пока еще в России рыночная экономика, и рынок это как-то восполнял. Но с самого начала было очевидно, что так не будет вечно, и что сам же рынок попытается на этом сыграть. И вот посмотрите, были запрещены, ни для кого не секрет, что по политическим причинам, поставки мяса из Украины. Что произошло дальше? Дальше наши производители соли, которые всегда недовольны были конкуренцией с той же Украины, подумали, а не использовать ли эту ситуацию в своих интересах. После чего через те регионы, которые ближе всего к украинской границе, и я не исключаю, что устами местных чиновников, которые традиционно выступают у нас лоббистами бизнеса, был пущен этот слух, который сработал сначала в одном месте, потом в другом месте, потом, естественно, пресса его растиражировала, потому что это работа прессы рассказывать о том, что происходит, и покатилось. Таким образом, государство вроде бы не собиралось ограничивать каким-то образом поставки соли из Украины. И Украина не собиралась каким-то образом, тем более, ограничивать эти поставки, потому что дело выгодное. Наш товаропроизводитель использовал ситуацию в своих целях. Но кто создал эту ситуацию? Правительство с ее постоянными запретами на ввоз тех или иных товаров. Наконец-то пришла пора платить за вот это, вот за эту пограничную политику, да.
Ага, вот так вы это объясняете. Елена Заренко, в Ставрополь обращаемся. Чем вы объясняете реакцию ваших горожан, вот конкретно жителей города Ставрополь? Чем вы объясняете такую реакцию? Почему они не поверили объяснениям местных чиновников? Почему бросились в магазины?
Ну, вы знаете, трудно сказать, но я могу отметить, что у нас соляной бум в Ставрополе начался буквально через 3 дня после бума водяного. Понимаете, у нас прошел слух, что в Ставрополе не будет воды, якобы какая-то крупная авария на крупном Сенгилейском водохранилище, которое снабжает водой Ставрополь и прилежащие территории. И люди запасли в течение 8 часов, запасли 5-дневный запас воды. То есть вот, понимаете, были в шоке коммунальщики. Такой расход воды сумасшедший. Это батареи стояли, люди дома, кастрюли, бутылки, банки. И буквально через 2 дня пошел вот этот слух насчет соли.
Ну, везет вам там.
Вот, да, понимаете, у нас настолько люди уже были вообще обезумевшие, что, знаете, я даже наблюдала такую интересную картину. Очередь с обезумевшими бабушками, и к ним подходят молодые ребята, наверное, студенты, да, вот такого возраста, и они подходят с учебниками географии и показывают. Вот посмотрите, вы видите, что здесь написано. От Украины зависеть мы не можем, потому что...
По соли?
Да, не никак, можем, потому что запасы поваренной соли и солеперерабатывающая мощность России занимают 1-е место в Евразии. Вы вот понимаете, бабушки кивали и говорили, да, понимаем... Но мы будем стоять.
Да.
Да? Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас паника закончилась в Ставрополе после заявления антимонопольного комитета, который обратился к предпринимателям, что, значит, если комиссии, которые сейчас разъехались по районам края, все-таки зафиксируют необоснованное такое вот вольное ценообразование на соль, да, потому что было
зафиксировано... Лен, извините, пожалуйста, мы вас должны прервать, вы нам расскажете, чем закончилась у вас паника, если она действительно закончилась, и соль появилась во второй части программы, ладно, после новостей. А сейчас объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Право на профессиональный спорт. Вот так вот будет звучать тема этой программы. Участвуют заслуженный тренер СССР Анатолий Кострюков, спортивный менеджер Светлана Константинова и журналист Валерий Винокуров. А ведет программу Карен Агамиров.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Челябинский военный суд приговорил рядового Алексея Шишко к году содержания в дисциплинарном воинской части за избиение сослуживцев. Это уже второй вердикт по результатам расследования случаев дедовщины в Челябинском танковом училище. До конца недели планируется рассмотреть еще три дела. В Москве сегодня продолжились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Детали вчерашней встречи, длившейся около пяти часов, неизвестны. По ее завершении было объявлено решение продолжить дискуссию. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланированы, в частности, ее встречи с прокурором республики, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Международная федерация журналистов подвергла резкой критике закрытие в Волгограде газеты «Городские вести», которая опубликовала рисунок, на котором были изображены Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед, сидящие перед телевизором. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие три года. По мнению обозревателей, хорошие шансы быть избранным у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина. Национал-большевистская партия обжаловала в Таганском суде Москвы решение Министерства юстиции отказать ей в регистрации, заявил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Причиной отказа стал, в частности, пункт партийной программы о защите прав русскоязычного населения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хания провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. МИД России потребовал от шведских властей разъяснений по поводу задержания в Швеции российского ученого. 29-летний ученый, работавший в научно-исследовательском институте в шведском городе Уппсала, был задержан 15 февраля по обвинению в шпионаже. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях экономический обозреватель российской газеты Евгений Артехин, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Очень смешно сейчас Айдер пошутил в перерыве. Он сказал, что какое мудрое правительство Москвы, которое еще год назад запретило использовать соль для посыпки улиц. Сейчас бы народ, конечно, бы соскреб эту соль, если не слезал. Я уж не знаю, что там в условиях ажиотажа. И с вами также главный редактор газеты «Ставропольский меридиан» издательского дома провинции Елена Назаренко. Почему так легко оказалось ввергнуть народ в состояние паники в стабильное вроде бы время? Поддались ли вы лично этой панике, уважаемые слушатели Радио Свобода? Телефон прямого эфира включаем в этой части. Он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговой компании. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Лен, закончите, пожалуйста, вашу историю. Вот антимонополия. Антимонопольный комитет выступил с заявлением.
Да, он выступил с заявлением, что если проверяющие будут выявлять таких вот вольных ценообразователей, то, значит, будут просто изъяты необоснованно полученная прибыль в бюджет края. Вот. Ну, так незаконно обогатиться не получится.
Ой-ой, а соль-то от этого как будто бы появится.
Вы знаете, соль появилась.
Ага,
да,
это самое главное.
Да, соль появилась сегодня утром. Вы знаете, я обошла, скажем так, 5, наверное, 5-6 торговых точек. Соль по цене 4 рубля. 50 копеек, она была везде.
Восторг. Вот это действительно хорошая, оптимистическая точка к истории. Вы, конечно, с нами, Лен, на связи, но точка у вас хорошая для вашей истории, для Ставрополя, по крайней мере, для Ставрополя. Владимир Александрович нам пишет так. Чем больше власть извещает, что с солью будет все нормально, тем больше люди не верят. Вот я хотела спросить коллег. Этот сюжет в «Вестях», который, в общем, вольно или невольно спровоцировал все-таки ажиотаж еще в нескольких областях, дополнительно добавив вот эти паникующие, к уже паникующим областям еще несколько. Может быть, действительно стоило делать его по-другому? Вот там просто фиксируется. Вот Воронежская, такая-то Тульская, Орловская область охвачены паникой, соль стоила столько, а теперь 40 рублей, и люди не верят заклинаниям чиновников. А может быть, этот сюжет нужно было как-то все-таки подпереть? Если подпереть, то кем? Какими чиновниками? Может быть, федерального уровня? У моего коллеги на Радио Свобода, у политического обозревателя есть версия, что пока Путин не выступит, вообще ничего, народ ничему не поверит. Вы как, Айдер, считаете?
А потом
может,
еще
Путина надо было подпереть, да, этот
сюжет?
А потом
еще Путин будет будить меня на работу по телефону.
Может быть, да.
Или его помощники
типа
специальные,
того.
Обученные.
Да.
Вы знаете, я думаю, что дело тут не в ссоре, не в сахаре. И были всякие истории со слухами, со скупкой там бензина в разных регионах и так далее, и так далее. Дело в том, что в стране, где есть и политический авторитаризм, и экономический такой же, вот о чем Женя говорил, это будет всегда, это никак не зависит вообще. И надо народ тоже обвинять не надо, потому что никакой прессы это не зависит. Сколько прессы там не говори, сколько она не сыпь соль там на раны, все равно будут скупать, потому что каждый человек понимает, в этой стране, в которой нет демократии и нет, так сказать, нормального рынка и нет нормальной системы принятия решений, все может решить один жест чиновника. Захочу — запрещу ввоз, захочу — запрещу вывоз, захочу — цены подниму на нефть. Все же понимают, что это все эти компании с разными лейблами, это все ерунда, что на самом деле нефть-то одна в стране. Вот. И если цены растет, то цена растет у всех. Если она падает, она у всех падает. И не зависит это никак ни от качества, не связано ни с чем. То есть авторитаризм в экономике, он на всем отражается. И естественно, политический авторитаризм, а экономика вот уже второе. Вот. Вот и результат. Поэтому, когда слушал все эти вами, Лен, подобранные вырезки из газет, я очень вот подумал, каком там стабильном рубле, конвертации какой-то рубля там на следующий год там, или через два года может идти речь. Uh-huh. О каких займах, о каких ипотечных кредитах на 20 лет под разумный процент о доступном жилье. Народ не верит ничему и не поверит никогда. Вот парадокс в том, что он очень любит эту власть, народ в большинстве своем, и очень любит Путина, и, uh-huh, наверное, бы поверил Путину, uh-huh, на этот
лично,
раз,
да,
лично,
да.
Путину. Но в кого превратится наш президент, если он будет по каждому поводу, по каждому чиху, так сказать, в любом конце, значит, это 1/7 части суши, будет сам лично успокаивать народ.
Ну, так даже царь не делал. Мы, конечно, не говорим о том, что он должен был это сделать, но если бы он это сделал, помогло бы это. Лен, как вы считаете, в Ставрополе, если бы вас показали по местному каналу товарищ Путин, и он сказал бы, что успокойтесь, люди, помогло бы?
Нет.
Все равно.
Вы недооцениваете любовь к нашему президенту, мне кажется.
Вы знаете, я думаю, что нет.
Ладно, читаем дальше пейджерные сообщения. Панике я не поддалась. У меня с лета еще осталась пачка соли и немного сахара. Я думаю, мне этого хватит на ближайшие несколько месяцев. Сплю спокойно, не бегаю в поисках соли и сахара. Пенсионерка Алла Павловна, наша постоянная слушательница. Понятно, почему кто-либо из правительства не разрядил обстановку и не успокоил население, видя ажиотажный спрос и почти панику. Это сообщалось во всех СМИ. Значит, это умышленно. Может быть, на подрыв экономики. Наталья из Москвы пишет. Евгений Артюхин, все-таки министры экономики, там, развития, финансов, идут уже действительно сюжеты, не просто репортажи из Тульской области, идут уже сюжеты в итоговых аналитических телевизионных программ, таких как «Вести недели», «Воскресенье». Почему никто все-таки из высших чиновников правительства не на эту тему не дал интервью? Как вы думаете?
Вы знаете, вот как-то Папа Римский в одной из своих речей сказал: «Животные не говорят, потому что им нечего сказать». Чиновники становятся экономическими менеджерами. Чем дальше, тем больше. Но чиновники становятся очень плохими экономическими менеджерами. У них там бардак, и сказать им по большому счету нечего. 2 месяца не работали заводы по производству водки, потому что была вот такая реформа, чтобы, значит, никто водкой не травился. Естественно, никто из организаторов этой реформы не выступил, не сказал: вот мы там вовремя не напечатали какие-то бумажки, поэтому мы вот вергли бизнес в такие убытки, мы, естественно, все бизнесу возместим. Потому что уж если выступать, надо говорить, что вы бизнесу возместите. Точно так же этим людям просто нечего сейчас сказать народу. Я уверяю вас, если позвонить в соответствующем министерстве и спросить, а сколько у нас потребляется соли, а сколько у нас осталось соли. Все начнут рыться в каких-то бумажках, звонить по каким-то телефонам, и в итоге скажут, ну, надо с недельку, чтобы подготовить эту вот справочку-то. На самом деле никто ничего не знает. И нечего людям сказать, вот они и не говорят.
Понятно. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Вам-то есть что сказать, я думаю.
Ну, я поддался панике уже... сколько-то, 19 лет назад, это 1987 год, когда я слушал и видел нашего Михаила Сергеевича Горбачева. Вот. А причина вот этих дел, она не только в каких-то частностях, там, монополизме, государстве и так далее. Она в такой глобальной стратегической ошибке нашего руководства, еще советского и вот нынешнего российского. Эта ошибка называется инфляция. Вот. Михаил Сергеевич начал с бешеной инфляции, опустили все полки. Гайдар пытался ее задавить определенным образом, кстати, некомпетентным, да? То есть он всю эту лишнюю массу обрушил на продовольственный рынок, и наша система экономическая потеряла устойчивость, так? И вот инфляция 11% до сих пор, это лишние деньги. Вот, и достаточно народ напугать чем угодно, он начинает вкладывать эти лишние деньги. А дефицит у нас во всем. В медицине, в образовании, в судьях, в адвокатах и даже в качественном руководстве страной. Вот и причина этого. Спасибо вам.
Спасибо, Петр. Дмитрий из города Железнодорожный. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Говорите.
Я очень кратенько.
Давайте.
Во-первых, одно предложение. Выступает диетолог и объясняет, сколько человек потребляет соли в сутки. Но нормально, конечно, употребляет. Раз. Перемножьте на 365 дней там и так далее, да? Один вариант. Потом, второй вариант. Зайдите в любой супермаркет. В холодильниках лежит котлеты, бестроганы там и так далее, в замороженном виде, в которых находится соль. То есть вы берете, покупаете, готовите, никакой соли не надо. Вот такие мои предложения.
Спасибо. Это вы предлагаете, как убеждать людей. Но я вам должна сказать, что во всех местных газетах, я вот десятки перечитала местных газет, ну, конечно, там были и потребления, и человеку надо там 5 граммов в день. Ой, ничего это, к сожалению, вот ничего это не помогло. Все это было, все аргументы перечислялись в газетах. Пишет нам человек стихами, вот не подписывается, а жалко. В подкорке от советских страхов, где правил миром дефицит, опять народ хватает сахар и соль, чуть не в зубах тащит. Я глубоко спокоен, ибо давно вписал в свою де юре, чем шире дурь, тем выше прибыль, но для чего нам столько дури ты подарил Господь? Ну что же вы не подписываете, такие стихи. Да, действительно, жалко, что автор-то. Ну потом на пейджер сбросит свое имя-то, автор. Юрий Григорьевич пишет, страной управляют дилетанты, ни за что не отвечающие, доверие к которым 2%. Это причина паники населения. Алексей из Москвы. 4 года назад точно такая же история, как с солью и спичками сейчас, произошла с крупами. Рис и гречневые в Москве дошли до 40 рублей за килограмм вместо 10, а через месяц все вернулось на круги своя. Паники, как не бывало, цены вернулись на прежнее место. Георгий из Санкт-Петербурга. Настоящую панику вызывает социальная реформа борьбы с бедностью. Одна гаже другой, а все остальное кажется чудом милости. Ажиотаж с солью показывает полное недоверие населения к руководству, пишет нам Стас. Причин для паники не нахожу. Вчера был в магазине. Соль и спички на месте, хозяйственное мыло и свечи также имеются в продаже. А сам я уже давно приобрел этот товар на всякий случай. Все надо делать вовремя. Пишет слушатель добрый. Я прекрасно знаю, что он из Санкт-Петербурга. Значит, в Санкт-Петербурге все в порядке. Ну и где же эта являющаяся нашей национальной гордостью пресловутая стабильность, когда один слух поставил на колени всю Россию? В чем же соль проблемы? Виктор Ильич пишет. Евгений Артюхин, вы об этом уже говорили, но все-таки еще раз... Так что ж, мы в стабильное время-то живем или нет? Или как это все?
У нас очень парадоксальное время. Его можно назвать стабильным, можно назвать нестабильным. И оба эти высказывания будут верными. Вот недавно прошел интереснейший опрос, буквально 2 месяца назад, который показал, что происходит в головах россиян. Нас это должно интересовать, поскольку россияне вот такой панике поддались. И, видимо, тут и ментальные проблемы тоже есть. Выяснилось, что, что практически все россияне, в том числе работники успешных частных предприятий, выступают за усиление государства в экономике. При этом, если их спросишь о том, как вы относитесь к чиновникам, то есть к тем людям, которые начинают потом на приватизированных предприятиях работать, они скажут, все воруют. То есть, с одной стороны, государство вообще это благо, и в этом плане, да, мы живем в стабильное время, безусловно. С другой стороны, конкретный чиновник, который пытается там в Ставрополе где-то, в Брянске выступать по телевизору и кого-то убеждать, это, конечно, воры, верить ему не надо. Вот из этих парадоксов соткано наше время.
Виктор из Королёва. Здравствуйте, Виктор, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Насчет соли и россиян. Значит, с королевой, слава богу, пока соль есть, не вижу тут никакого вокруг ажиотажа.
Молодцы.
А вот по поводу, значит, плановости. Вот сколько копий было сломано, чтобы, как издевались над плановой экономикой, то не все. Спустя 15 лет ваш собеседник в студии говорит: а вот спросите любого чиновника, сколько у нас соли запасено, сколько на складах, сколько увезли. Mm-hmm. Эти люди, они просто используют любой повод для того, чтобы поиздеваться. Им mm-hmm. истина вообще не нужна. Вот таких вот людей вы, пожалуйста, не приглашайте к себе в собеседники. Спасибо.
Ну, спасибо. Виктор Евгений, пожалуйста, что вы ответите? Вот считается, что раз вот вы так сказали иронично, значит, вам истина не нужна. Я-то сразу скажу, что я с этим не согласна, но вы можете тоже что-то сказать.
Мне кажется, наш слушатель просто путает плановую экономику и понимание чиновникам ситуации в своей собственной экономике. Я не говорю о том, что наши чиновники должны распоряжаться вот этими стратегическими запасами. Они должны просто знать, сколько у них чего есть. И не у них, а у хозяйствующих субъектов. То есть представлять себе картину. А что касается прелести плановой экономики, я вот как когда-нибудь доберусь и напишу о голоде, который охватил Поволжье в 81 году, в разгар плановой экономики, когда людей убивали в очередь за картошкой. Что мешало тогда подвезти картошку там в город Чебоксары, в город Казань, в город Горький? Я не понимаю.
Да, Эдир, пожалуйста.
Женя, я думаю, можешь не стараться и можешь не писать, поскольку все это бестолку. Мы живем в 2006 году, 21 год с начала перестройки. Сколько объясняли за это время, сколько публикаций было на тему, что рынок — это хорошо, а государство, вмешивающееся в дела людей, это плохо. Что изменилось? Ты только что сам опросы проводил. Так что ничего нашему народу не помешает быть, свято верить во власть, ненавидеть ее одновременно, как ты верно говоришь, и прекрасно при этом строить, существовать. И объяснять про свободную экономику ничего не надо. Ничего не поймут.
Вот, Лена, извините. Лен, в Ставрополь к Лене обращаюсь. Лен, вы считаете, что надо объяснять, все-таки продолжать людям про свободную экономику? Это совершенно бессмысленно, как считает Айдер Муждабаев.
Вы знаете, я с ним полностью согласна. Угу. Полностью согласна.
Понятно. Ставрополь вас поддерживает, Айдер.
Спасибо.
Удивляться нечему, пишет Геннадий. Типичное поведение советского человека. Люди вспомнили свое светлое прошлое. Давайте послушаем Константина из Ленинградской области. Здравствуйте, Константин, говорите.
Алло.
Константин, вы выключили радио?
Алло?
Я вас слушаю. А вы радио выключили?
Да, здравствуйте.
Ну и говорите.
Просто, угу. Да, у меня радио в машине. Я не из Ленинградской области, я из Санкт-Петербурга. И причем живу в центре, как и все мои предки. Так вот, я хочу вам сказать, что в Питере с солью все отлично. Вот. Ну, я почему позвонил, не пожалел денег с мобильного телефона. Просто, ну, чудовищно смешной случай произошел. У меня приехал мой знакомый, мы с ним имеем дела, так сказать, по работе. Он из Москвы приехал, и когда мы ехали в машине в офис, вот, он мне сказал, что: а вот в Москве у нас, прикинь, соли нету, вот такой вот товарищ. Я говорю, ну, я ему рассказал в ответ анекдот, сейчас очень быстро.
То есть, давай, стойте.
На Нью-Йоркской межфондовой бирже паника, потому что Молдавия взвинтила цены на укроп. Вот, он так похихикал. Вот, потом в офис приехали, он говорит: что, говорит, типа, сильно взвинтила.
Это очень смешно.
Понимаете, ну это как бы бог с ним, это преамбула. Амбула, когда я отвозил его вчера на вокзал на машине, здоровую сумку с собой тоже. Я говорю, что, говорю, купил, ну, типа, на всякий случай. Вот. Так, ну, не будет в Питере дефицита соли никогда. Просто у нас уровень развития разный, уровень культуры разный.
А, вот уже объяснение.
Москвичи, современные москвичи, у них вот этот культурный уровень еще ниже, чем у бабушки в Ставрополе. Никогда уже, видимо, не поднимется. Вот в чем вопрос.
А, вот какую тему вы нам подкинули. Антагонизма между двумя столицами.
Спасибо вам огромное за...
Спасибо, Константин, за звонок. Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях экономический обозреватель Российской газеты Евгений Артюхин, редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев и главный редактор газеты «Ставропольский меридиан» Елена Назаренко. Что с людьми происходит? Так мы вот это спрашиваем у наших слушателей, и они нам об этом пишут. Почему людей оказалось так легко ввергнуть в состояние паники? Звоните нам по телефону, пишите на пейджер. Я вот читаю сейчас пейджерное сообщение. Хочу обратиться к Радио Свобода с просьбой, пишет Юрий, хотя это просьба газете «Московский комсомолец», я считаю. Почему молчат московские власти? Юрий Лужков, нужно срочно остановить этот дурацкий ажиотаж. Пожалуйста, газета «Московский комсомолец». Почему молчит Юрий Михайлович Лужков?
Ну, я призываю остановить ажиотаж.
Хорошо, Айдер Муждабаев, да, выступил в роли Виктора Цоя. То есть не Виктора Цоя, а
Сергея Цоя. Сергей Петрович, своя роль.
Господи, Сергей Цоя. Хорошо. Помните, как у Райкина в советские времена в очереди за печенью трески кричат: «Давай только по полбанки на человека». Такова Россия, пишет Александр. Я не помню этот анекдот. Стадный инстинкт тут ни при чем, пишет Дима. Он проявляется добровольно, а здесь правовая ситуация, когда нет гарантии жизни у людей. Ажиотаж с солью возник, так как у нас народ привык доверять слухам, а не властям, которые постоянно скрывают от людей правду. Нужно было показать по телевидению склады с солью, чтобы народ успокоился. Я тоже собираюсь на всякий случай купить соль, обещает слушательница Савельева. Сергей пишет: в начале перестройки, когда на прилавках было пусто, люди дрались, а по телевидению в сюжетах 600 секунд господин Невзоров показывал, как грузовиками вывозили свиней на свалку и закапывали. Опять недовольство народа – это политика и обогащение, а дело не в соли. Бум на соль и сахар генетически заложен у тех людей, которые пережили голод, особенно более старшие поколения, пишет Инна Петровна. И просят не поддаваться панике, видимо, поколения старших людей. Кстати, вы считаете, это действительно возрастная история, Евгений Артюхин?
Нет, думаю, нет.
Нет, не возрастная.
А потом я не помню, какой голод кто пережил.
Нет, имеется
говоря.
В виду паника. Все-таки вот генетическая память, это все-таки свойственно людям, которые пережили вот эти вот дефициты, бумы, вот это действительно.
Ну вот я пережил дефицит масла, например. Вы все за сахаром в столонами ставили. Все же, да, но это же, не знаю.
Ну, может быть, накапливается количество таких историй у человека, поэтому с возрастом накапливается, переходит их количество.
Да тут дело не в генах.
Вы пережили два бума, а кто-то пережил 50, например, так, что ли?
Тут дело не в генах. Человек, он по определению всегда немножко скотинка. Только у одних народов это запрятано глубже, у других там нет. Вот на мне сейчас находятся ботиночки. Вот неплохие ботиночки, я их купил в Швейцарии на просто очень серьезной распродаже за 10% цены. Так вот, я за них подрался с таким коренным швейцарцем. Я ботинок выхватил один, правый, а он выхватил левый. И мы смотрим друг на друга, и что-то звериное у меня и у него. Мы понимаем, что я ему не отдам ботинок, и он мне не отдаст. И мы сцепились, и я оказался победителем. А вы говорите.
То есть, нам бы ваши проблемы, скажет сейчас слушатели радио «Свобода».
Не, ну в Швейцарии ботинки, в России соль, сахар, ну извините, разные все-таки экономики-то у нас немножко. Но там, где начинается манипулирование, вот сейвы, да, вот эти скидки, это манипулирование. И вот то, что мы сейчас разбираем, это тоже манипулирование. Там из человека начинает вылезать его первобытная сущность.
Да. Ажиотаж, который творится у нас не только в Москве, но и в России, зависит только от руководителя нашего государства, нашего Путина, Грефа и Фродкова. Ажиотаж по поводу пропажи продуктов питания – это беспредел. До каких пор это будет, возмущается Владимир Иванович. Что-то Россия тянет на солененькое, надо бы ее специалистам показать, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Да. Наше московское правительство с министром Бабулиным и Малышковым не допустят этого беспредела, который творится в городе. Продуктов питания в Москве предостаточно. Весь этот ажиотаж исходит от нашего президента Путина, его министра Грефа, других руководителей. Они не могут выступить перед народом по радио, телевидению, и никакого ажиотажа с Украиной не может быть, пишет Станислав Николаевич из Москвы. Доверяет московскому правительству Станислав Николаевич.
Да, и сталкивают с федеральными властями.
А, да, и сталкивают. Соляной бум вызван тем, что наш российский народ в глубине души понимает, что вожди, религиозные и мирские, ведут его не туда, что сытая жизнь в любой момент может закончиться и смениться чем-то ужасным, в скобках, новым дефолтом, разорением, пишет Борис из Санкт-Петербурга. Георгий Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я обижен, конечно, на петербургского слушателя, который считает, что
мы тоже
менее культурный народ. Но вообще говоря, мы уже второй раз переживаем на моей памяти панику из-за соли. Помню, ее также расхватывали, а потом магазины принимали назад, чтобы люди не выбрасывали ее просто
на землю.
А когда
это было, Георгий Михайлович? Вот я что-то пытаюсь вспомнить, когда это было в первые?
По-моему, 90-е годы. Я тоже точно дату не скажу. Но сам я покупать соль не стал, вот, может быть, по каким соображениям, я думаю, их выслушают люди, может, несколько человек тоже перестанут паниковать. Во-первых, проблем реальных с солью со времен гражданской войны в России не было, даже в Великую Отечественную такой проблемы не существовало. И кроме того, я помню урок географии когда-то в нашей школе, учительница сказала, что соль во время войны Великой Отечественной добывали в Москве на Смоленской площади, в шахте. Вот, и под Москвой находится целое соляное море. Кстати, я принимал соответствующие ванны. Так что соли на наш век хватит.
Что, Эдер, может добавить?
Да я с ужасом подумал, сейчас могут нас слушать диггеры московские. Это в своем роде уникальные люди. Они же копать могут начать и народу с собой потянуть.
О, Господи, прости.
Не распускаем слух.
Да, будем надеяться. Александр из Ленинградской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александр из Ленинградской области.
Говорят, вот очень много сейчас слышно, что вот это бум, эти все пережитки социализма.
Ага.
Ну вот, ну, понимаю, как я думаю, что эти вот бумы при социализме, это были пережитками капитализма. И сегодня то же самое. То есть при социализме каким-то образом пытались там бороться, там не трудовые доходы, спекуляция. Ну вот, а на сегодняшний день отпустили все, что только можно. Ну вот, и получается так, что ведь бизнес, называют все это дело словом «бизнес». Ну, вот, а бизнес это способ, форма ограбления одних другими. Ну, вот, и здесь, как говорится, деньги не пахнут. Ну, вот, и как хотят, так и делают. А для того, чтобы именно получить максимальную прибыль, как раз, вот и устраивают вот эти бумы, да. Так, тем более мы сами, нас везде всюду помогают. Например, случилась там в Китае эта авария. Ну, вот, везде по всему Хабаровскому краю повысилась цена на воду. Бутилированно. А что изменилось? Неужели кто-то из них заплатил какие-то лишние деньги? То есть это просто то же самое здесь вот сейчас получилось. Но они на опыте их понимают, что нужно получить максимально прибыль. Но...
Спасибо, Александр. Я по поводу прибыли у Евгения Артюхина все-таки спрошу. Евгений, сначала говорилось о том, что кто-то наварил, понятно, потому что вздорожали. Потом все произошло ровно наоборот. Показывали бизнесменов, которые говорили, мы специально ставим сейчас на ценники 30, 40, 50 рублей за пачку соли для того, чтобы не покупали.
Угу. Да, конечно, наварили и наши производители, и торговцы. Собственно, ради чего все это и было задумано. Но речь не идет о том, что вот это вот бизнес вот такой плохой, да. На самом деле бизнес просто воспользовался той ситуацией, теми элементами плановой экономики, которые ему предоставили. В нормальной экономике, в нормальной конкуренции бизнес просто не смог бы этого сделать. Это на самом деле не бизнес, а монополии. Монополии торговцев, монополии производителей, которые отрезаны от внешнего теперь уже конкурента, оказались полностью бесконтрольными.
Да, Эдир, что вы скажете?
А ведь вот я сейчас слушаю, Женя, а ведь наварили, это, наверное, про мыло и соль, да, наварить. Соль же варит, и мыло варит.
Да, точно так получается. Лен, у вас есть такая версия, что в Ставрополе кто-то на этом здорово заработал?
Вы знаете, я не думаю, что очень сильно, нет. Все-таки по 40, по 50 рублей за пачку, да, торговали, но покупать люди не покупали.
Вот, я об этом
они стояли в очереди, душились там, где было по 3-50.
За дешевую.
Это мудрый
соль.
бизнес, российский бизнес.
Да, мудрый российский бизнес, который вот во имя интересов государства все-таки поднял цены так, чтобы не купили.
Да, должен как-то правительство подменить.
Вот подменил. Соляной бунт, пишет Васильев, вызван частной собственностью, которая царит в настоящее время. Мы получили то, что хотели, как сказал Гайдар, рынок все отрегулирует. А недоверие к прессе и к власти – это следствие, а не причина. Вот навару читает человек.
Ну, прессе-то как раз поверили.
Говорят про солевой бум. А почему сахар подорожал на 10-12 рублей, пишут, спрашивают нас из Москвы. Ну, как все по тому же, Айдер,
за компанию.
За компанию. И сахара нет, за компанию. И спички, вот не знаю, спички просто мне не нужны были.
А кто-то пользуется еще спичками, я не знаю.
Это у кого
есть электрозажигалки, вот эти, нет, щелкалки, еще при Брежневе покупал.
Нет, спички нужны, чтобы свечки зажигать.
А, точно, свечки.
Дмитрий пишет, в соляной лихорадке не участвовали, но за ценами следили. Наверняка коммерсанты хотели нажиться, и политики помогли торговой войной с Украиной. А главное, большая часть населения живет натуральным хозяйством, как при царе Иване Васильевиче. Соль и сахар в ходу. Пусть мир знает, что в рыночной экономике деньги должны работать, а путинские финансисты складывают съедаемые инфляцией деньги под спуд. Рыночной экономике не свойственен ажиотажный спрос, значит, у нас экономика грефовская, пишет Кандауров. Пожалуйста, Эдер, что ты
хотел
сказать?
Вы увидели у Путина финансистов? Я вот смотрел доходы членов правительства. Это же бедные, несчастные люди. Фактически они трудоустроены, заради бога, туда. Там зарплаты очень смешные. Причем самые низкие зарплаты в правительстве, доходы общие, у чиновников экономического блока. Они даже лекции, видимо, не читают нигде.
Евгений Артюхин, пожалуйста, экономический обозреватель правительственной российской газеты. Что вы ответите Айдеру?
Ну, вы знаете, есть такое мнение, только не думайте, что я его высказываю от себя, что вот эту вот таблицу доходов министров надо перевернуть ровно наоборот, и тогда первые станут последними. То есть просто те, кто в конце, лучше скрывают доходы, чем те, кто в начале. Но это не я сказал.
Понятно. Это иллюстрация к поговорке. Паны дерутся, а у хлопцев, у холопов вообще чубы трещат. Это по поводу солевого бума, пишет нам слушатель Петрович. Считаю, что виноваты журналисты, без подписи. Людмила Наумовна, завершайте нашу программу. Говорите из Москвы.
Спасибо.
Здравствуйте.
Какое бы правительство ни было в любом государстве, там его никогда не поносят. Или не поносят, я не знаю, как тут сказать. А вот у нас все, начиная от хозяйки там дома, и кончая вот средствами массовой информации. Ну почему? Почему так? Почему никакой любви ни к народу, ни к тем людям, которые вот пытаются что-то сделать?
Спасибо, Людмила Наумовна. Понятно ваше мнение. А Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга пишет жестко. Власти необходимо проявить власть, спекулянтов к стенке, и никакой паники из-за соли не будет. Завершаем на этом программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами были журналисты Айдер Муждабаев, Евгений Артюхин, Елена Назаренко. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. Через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» вы услышите главные темы. В Воронеже работники эскалаторного завода проводят массовую акцию протеста с требованием выплат долгов по зарплате. В Подмосковье обманутые соинвесторы, недовольные действиями властей, вышли на митинг. А в Южной Осетии разблокированы дороги, закрыты из-за нового обострения ситуации.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».